«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня сразу несколько новостей политических. Напомнили о том, что российская власть продолжает практику запретов как одного из мощных и действенных рычагов давления не только на инакомыслящих, но и на вполне лояльных своих избирателей. Кремль продолжает запрещать такую тему, что ли, такой подзаголовок нашей беседы мы избрали для нашего разговора с нашими гостями, членом Совета по правам человека при президенте Сергеем Кривенко, добрый вечер, Сергей, основателем организации «Гражданский корпус» Алены Поповой, здравствуйте, Алена. И у нас на прямой телефонной связи тоже обещает быть зампредседателя Конституционного суда России в прошлом Тамара Морщикова и депутат Государственной Думы Владимир Бессонов. Начнем с Сергея Кривенко. Вот сегодня один из запретов – это запрет уклонистам в течение 5 лет выезжать, по-моему, за пределы России и занимать государственные должности. Это, насколько это вяжется вообще с Конституцией, с российским законодательством?
Это не вяжется не только с Конституцией и с российским законодательством, а с общей политикой. У нас уже в течение 20 лет в России выстраивается, строится профессиональная армия, принят курс на формирование контрактной армии, потому что и Министерство обороны, и высшее военное руководство, они понимают, что в армии нужны профессионалы. Призывник в армии не нужен. Если мы посмотрим на последние инициативы именно военного ведомства, идет постепенное сокращение количества призывников, количества тех, кто может быть призван. Например, с осени прошлого года студентам была дана возможность проходить учебу и получать военно-учетную специальность, их как бы проходить военную службу без отрыва от образования. Развертывается сейчас сеть новых военных кафедр, на которых ребята будут получать не обычные, как раньше, офицерские должности, а обычные рядовые. И раз в неделю будут ходить на эти военные кафедры. Во время каникул 1 месяц, 2 или 3 месяца будут ездить на сборы, и по окончании института их не будут призывать, а сразу направлять в запас. Это пока говорит о том, что вот действительно в армии не нужны призывники. И министр обороны сказал, что весенний призыв, будущий, который вот начнется через несколько дней, количество призывников будет намного меньше, чем осенью прошлого года. При этом уже много лет раздувается вот этот миф об уклонистах, что у нас якобы сотни тысяч уклонистов, которые не приходят на военкоматы, и это большая-большая проблема. Если внимательно посмотреть, вот после окончания каждого призыва практически каждый военком, Министерство обороны отчитывается о выполнении, 100% выполнении плана по призыву уже в течение многих лет. Вот, пожалуйста, с 1994 года президент России перед каждым призывом издает указ о проведении призыва, в котором есть точные цифры, которых надо призвать, а по окончании призыва и Министерство обороны, и каждый военком отчитывается. И всегда говорят, выполнен план призыва на 100%. При этом тех ребят, которые не являются по повесткам, это очень, это такое мизерное количество. Например, вот если взять, буквально случайно вот посмотрел отчеты, в январе за военкомов, вот в Братске, город Братск,
да,
всего стоит на учете 1349 человек. Их вызывалось в военкомат 1349. Из них не явилось 11 человек. Это меньше 5%. Орловская область стоит, вызывалось в военкомат 13 тысяч. Не явилось совсем немножко, несколько десятков. Направлены войска 800 человек. То есть это проблема уклонистов в России нет. Ребята идут в армию. Сейчас тем более развертывается, я вот и говорю, служба по контракту. Впервые в российской армии количество контрактников сейчас превысило, как нам сказали, количество военнослужащих по призыву. И эта тенденция, надеемся, будет все дальше и дальше. Поэтому эти бесконечные запреты, которые генерирует Дума, пытаясь с помощью кнута загнать всех в армию, запрещая тем, кто не отслужил в армии, занимать потом государственные должности, это совершенно непонятная позиция, какая-то вот из старого советского времени идет. когда была всеобщая воинская обязанность. У нас всеобщей воинской обязанности нет, и не каждый молодой человек должен проходить военную службу, а только тот, кого призывают. А призывают примерно одну треть. Угу. Треть негодна по состоянию здоровья, треть вообще не призывает. И вот этой трети лишать как-то их прав, совершенно непонятно, зачем это происходит.
Да, для страстки только было. Спасибо, Сергей. Алена, вот вы сугубо гражданский человек, у вас даже организация называется «Гражданский корпус». Тем не менее, в каких областях общественной жизни вы сталкиваетесь с практикой ненужных, вредных и бессмысленных запретов?
Да, ну, постоянно. Запрещают, мне кажется, сейчас уже вот запрещено будет скоро дышать. Потому что нельзя называть вещи своими именами, иначе это попадает под инициативы Мизулиной. Нельзя писать какие-то вещи в интернете, иначе тебя там вычислит Роскомнадзор. Вообще нельзя быть в интернете, иначе тебя вообще там заблокируют и удалят, ты никогда оттуда не выйдешь. То есть масса. Причем все эти запреты, они необоснованные, потому что запреты, особенно в России, где левша подковал блоху, генерируют еще большую активность гражданского общества. То есть ощущение такое, что государство в какой-то момент сказало, все, мы ничего делать не хотим, сейчас все позапрещаем, дальше что хотите, то сами придумывайте. Это очень на это похоже. Это такое провоцирование анархии. Потому что невозможно, уже мировой практикой подтверждено. И вот на днях скончался Ли Куан Ю, и у него есть прекрасная книга, я, кстати, ее бы советовала всем прочитать, где он как раз рассказывает, к чему приводят запреты. Почему запреты не всегда эффективны, и особенно неэффективны в той части, которая у нас в стране сейчас разворачивается. И мне очень понравился на днях комментарий Пескова, который сказал, что Ли Куан Ю называл политику Путина излишне либеральной. То есть если прочитать книгу, которая является, это же там прям написано, это никакое не руководство, а это изложение того, там, как мы достигали вот нашего чуда, да, во Сингапуре. Да. И сравнить это с тем, что происходит в нашей стране, ну, большой вопрос, кто там что и чем называет.
У нас на прямой связи Владимир Бессонов, депутат Думы от фракции КПРФ и член Комитета по обороне. Да, Владимир Иванович, слышите нас?
Да, добрый вечер.
Во-первых, скажите, почему вот вы ограничили 5 годами это такое поражение в правах для уклонистов? А во-вторых, расскажите, как ваша личная ситуация? Вы, по-моему, хуже всякого уклониста попали под каток запретов. Вам слово.
Что касается уклонистов, там несколько более сложная ситуация. Целый ряд молодых людей не получили на сегодняшний день повестку. И проблема заключается в следующем. Тот, кто получил повестку и не является, того можно квалифицировать уклонистом. А тот, кто не получил, он, в общем-то, не нарушает наши законы. И таких набирается до 200 тысяч в нашей стране на сегодняшний момент. Это в разные годы набралось и с разными возрастами. То, что касается непосредственно запретов, с моей точки зрения, отношения между людьми сегодня в основном регулируются уголовным кодексом. Сегодняшнее заявление президента о том, что не должны воровать в системе ЖКХ. И вместе с этим работает федеральный закон о том, что, грубо говоря, сегодня люди собирают деньги, а через 25 лет они будут, значит, проводить на эти деньги капитальный ремонт. У меня простой вопрос. Кто в нашей стране найдется, который сможет сохранить деньги хотя бы в течение года? То есть это очень неправильный закон. Потом говорится о межнациональных отношениях. И вот прокуратура должна, значит, регулировать межнациональные отношения. А есть масса способов других, и мы в прошлом году проводили огромное мероприятие российско-украинской дружбы. И ни один канал это мероприятие не осветил. Может быть, по этому пути надо пойти, по культурному сотрудничеству, по экономическому сотрудничеству, научному, а не прокуратура будет, значит, бить по рукам каким-то, значит, нерадивым гражданам, которые хотят разрушить межнациональный мир. А то, что касается моего дела, оно, с одной стороны, смешное, а с другой стороны, есть реальная попытка осуществить привлечение к уголовной ответственности депутата Государственной Думы. И опять же, с моей точки зрения, та власть, которая прибегает к травле оппозиции силовиками, она не права. Она уже заблаговременно показывает свою слабость. Когда отсутствуют аргументы, начинаются эмоции. И здесь эти люди не получили никаких повреждений. Они давали интервью в этот же день, не заявляли ни о каких повреждениях. И только через несколько дней они, значит, начинают, а через полгода предъявляются претензии мне. И дело длится уже четвертый год, и как бы с моей точки зрения демонстрируется всему обществу, что растоптать, раздавить можем любого в числе депутата Государственной Думы. И я скажу, что нелегко вот в той ситуации, в которой мы находимся, когда растоптана презумпция невиновности. По идее, суд, следствие должны говорить, что эти доказательства никуда не годятся. И вместо этого они негодные доказательства приобщают к материалам дела, и мне уже приходится доказывать, что они не являются доказательствами. А мои доводы уже не слышат. И вот что это такое? Это право или неправо? То есть, конечно же, эти все моменты неприятны. Я бы согласился, допустим, на какие-то ужесточения, если объявлено военное положение. Тогда можно. Но если оно не объявлено, то все свободы граждан должны действовать. А я сталкивался с тем, что полиция даже регулировала, где мне можно ходить, где нельзя. Это абсолютно неверно. И в моем-то случае, какое право имеет полицейский вырывать микрофон у депутата Государственной Думы? Какое право имеет полицейский принимать решение, правомерны действия депутата или неправомерны? Это не его компетенция. Максимум, что он может сделать, это составить протокол и передать его в суд. А вырывать микрофон, а потом жаловаться, что у него болит голова и черепно-мозговая травма, это недостойно, это ничтожно, и это неправда.
Спасибо, Владимир Иванович. Конечно, дадим вам слово подключиться к нашему разговору еще, Тамара Георгиевна. А сейчас я хотел бы вместе с Аленой вернуться в ситуацию в Новосибирск. Вот как вам показалось вообще заявление губернатора, такое довольно презрительное, относительно того, что захочет он, будет телемост Михаила Борисовича Ходорковского с «Открытой России», захочет, не будет. Это что за вообще, с каких?
Это Новосибирск.
Ну, это наша родина, вы хотите?
Нет, я хочу сказать, ну да, это, собственно, моя родина. Я хочу сказать, что в Новосибирске в какой-то момент просто были убиты все независимые средства массовой информации. Они действительно все централизованы, средства массовой информации запуганы. Вы знаете, что там живут сверхзамечательные, креативные ребята, которые придумывают уникальные акции, и там молодежь реально борется за свои права и за возможность развиваться. Но каналов коммуникации вообще практически нет. Когда губернатор говорит, может будет, может не будет, он говорит абсолютнейшую правду, уж так всегда происходит. Я еще по нашим выборам помню, если вдруг что-то где-то не нравится, срочно все гостиницы, все конференц-залы, все средства массовой информации вот так вот по щелчку отключаются. Это типичная стандартная ситуация, уж в Новосибирске совершенно точно. Я следила сегодня о том, что писал Владимир, о том, как вот их переводили с одного места в другое место, все срочно отменяли, и как он писал, что, наверное, губернатор провидец. Он губернатор реально там провидец, все прекрасно предсказывает. Может на год вперед предсказать, что ему хочется, а что не хочется.
Да, это, конечно, удивительно, что в наше время есть такой субъект федерации. Мы все считали, что Черная Дыра, там, условно говоря, может быть, Чеченская республика. Но так, чтобы где Академгородок рядом?
Нет, вот Новосибирск и все, что там происходит, это как раз Академгородок, это отдельная территория, где свои отдельные правила. Есть Новосибирск, есть Томск, у которого вообще, который находится рядом, у него абсолютно другие свои правила. Есть развивающийся Красноярск, у которого третий подход к развитию. Новосибирск всегда был крайне консервативен в плане разрешать или запрещать, всегда запрещать. Вот чуть что, все запрещать. Фильм к показу запрещать. Вышел чем-то недоволен, посадить. Не нравится, что где-то что-то проводится, отменить. Это не новость, это уже достаточно длительный период, так и происходит. Я поэтому, там, мои друзья в Новосибирске создавали интернет средства массовой информации. Уникальная была команда. И они всегда писали правду и только правду. И они все время подвергались вот этому давлению. Кто как хочет, чтобы они смотрели на ситуацию. Поэтому...
Но они не сломались пока?
Нет, они не сломались, они поменяли тактику, приспособились, научились это обходить. Но просто сама как раз ситуация выталкивает молодых активных ребят именно из Новосибирска куда-то в другие города. Я знаю огромное количество сейчас гражданских активистов, многих молодых муниципальных депутатов, которые там муниципальные депутаты, которые уже с отчаянием пишут, что Новосибирск стал такой действительно черной дырой, там невозможно ничего делать, и они хотят оттуда уезжать. А зачем? Вот у меня всегда была мечта, чтобы Новосибирск стал самым прогрессивным городом России.
Да, и, кстати, вот вы упомянули Томск. К сожалению, мы не смогли помочь нашим коллегам и закрыли.
Прекрасный канал. ТВ-2. Да, ТВ-2 великолепнейший канал.
Уже три месяца она не работает. Это ужасно. Вот хотел бы вернуться тогда к нашей теме вот этих уклонистов, к Сергею Кривенко. Вот видите, сам же Владимир Иванович Бессонов на себе испытал вот эту вот, так сказать, шкуру запретов и вынужден вот из...
Когда все проблемы решаются, да, насилием, вот оно, насилие имеет такое свойство, что оно бесконечно себя продуцирует, да, и если вот в законе четко, допустим, зафиксирована вся процедура призыва, как работать с призывниками, что призывников нельзя хватать, нельзя куда-то доставлять. Действительно, если молодой человек долго там не отвечает на повестки или не приходит в военкомат, то по закону сотрудники военкомата могут передать списки таких лиц в органы полиции, но только для того, чтобы органы полиции их разыскали. Разыскали и вручили под роспись повестки. Не хватать, не тащить, не доставлять в военкомат органы полиции не имеют права. На деле же происходит так, что приходит участковый или кто-то еще, утром рано хватают призывника, ведут в военкомат, там начинаются процедуры призыва, и в итоге у нас получается то, что мы видели в этом году, в прошлом году, в случае с Гюмри, да, когда призвали олигофрена, а это нарушение процедуры призыва, с чем мы постоянно сталкиваемся. Нарушение медицинского свидетельства, и призываются огромное количество погранично больных, то есть вот с пограничным состоянием, а в армии они начинают подвергаться нагрузкам, и все вот эти болячки вылезают. И ладно бы, то есть это... И для армии плохо, и для них самих. То есть госпиталя заполняются больными, ребят через 3-4 месяца увольняют по здоровью. И вот эта проблема, она только из-за того, что вот существует план по призыву, и скорее военкомат старается выполнить план по призыву.
Ну, мне кажется, это на самом деле так странно, потому что у нас призывают молодых ребят зачастую для того, чтобы их поставить на хозчасть, чтобы они обслуживали все то имущество, которое принадлежит Минобороне. Из-за этого получается, что огромная часть обслуживает хозяйственные, хозяйствующие субъекты, не обслуживает, основную задачу не выполняет, не является боеспособной армией. Тогда вопрос, зачем призывать такое огромное количество небоеспособных людей, чтобы оказаться в итоге, если что-то будет происходить, неподготовленными к ситуации. Более того, я абсолютно согласна, что основная эта проблема в том, что запугали уже ребят так, что у них и мотивации никакой нет для того, чтобы вообще туда идти. В Израиле же так не запугивали народ, то есть там другие методы подхода к формированию армии. Там служат все, включая женщин. Да, там другие методы подхода к формированию армии. Я не говорю, что надо ориентироваться на Израиль, но уж точно отлавливать. У меня много случаев было, нам писали, что шел из магазина домой прямо вот со всеми этими катками, с пакетами в военкомат, и оттуда, значит, отправляют. Куда отправляют, зачем отправляют?
Да, это напоминает худшие времена, еще застойные, когда брали там каких-то художников, авангардистов или музыкантов.
Не, ну, есть система отсрочек, она зафиксирована, она, к сожалению, с 2008 года очень урезана и сокращена. Раньше было намного больше, но, тем не менее, существует. И военкомат все-таки старается сейчас, конечно, придерживаться закона, потому что и прокуратура за ним военная сильно наблюдает, и процедура призыва, я хочу повторить для зрителей, она четко закреплена в законе. Ее нарушать нельзя. Закон довольно простой. Посмотрите, закон о воинской обязанности военной службы есть в интернете. И вся система отсрочек, и как это все происходит, вот там это зафиксировано. И ни сотрудники военкомата не могут нарушать, ни молодой человек, конечно, не надо нарушать. Но вот эта уверенность, что у нас все молодые люди должны отслужить, ну вот она неискоребима. То есть она вот как сохранилась в Советском Союзе. Во-первых, существует альтернативная гражданская служба. Да, ребята могут... И сейчас она потихонечку, уже 10 лет в стране действует, с 2004 года.
И всего 800 человек
800 тысяч где-то вот так сейчас в год идет. Это меньше 1%. Тем не менее, заявок-то подается на порядок больше. Порядка 10 тысяч заявок каждый год организации подают на то, чтобы к ним направляли альтернативных служащих. Почта у нас страдает без них. И сейчас самый большой контингент, где-то 300-400 человек проходит службу на почте, в больницах младший медицинский персонал. То есть ребята реально там начинают приносить пользу. И вместо того, чтобы развивать это направление, мы вообще не видим информации об альтернативной службе нигде. Мы сталкиваемся с тем, что на призывных комиссиях устраивают судилище, воспринимая это как уклониста. Вот ты не хочешь идти в армию, а почему? И фальсификаторы там в военкоматах не принимают заявления и так далее, и так далее. То есть государство само потихоньку противодействует развитию этой службы. По медицинским показаниям то же самое. Четко должны, скрупулезно, внимательно относиться к тому, чтобы в армию не попал, да?
Вот.
И при этом, при всем развивается и президент, и министр обороны, и все верховное командование говорит, нам нужна профессиональная армия, мы должны строить контракт. То есть призывы нам не нужны. Зачем вот эти инициативы депутатов? Зачем поражать в правах и называть уклонистами людей, которые они не могут вручить повестки? Ну да, сейчас это проблема. Существует проблема. Ну так меняйте законы, посылайте повестки по почте. Но пока в законе написано, что призывается только тот, кто получил повестку под роспись, значит, давайте исполнять такой закон.
Я, кстати, вам хотела рассказать, у нас как раз гражданский корпус-то появился как ответ на вот эту историю с альтернативной службой, потому что мы, ее процент был крайне низкий, 800, там реально, 815 человек было на год, когда мы создавали гражданский корпус. Мы предлагали, чтобы ребята, которые не хотят идти в армию, чтобы они могли проходить альтернативную службу, например, в МЧС, и могли как раз работать как волонтеры на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которых много массово. Сейчас паводки будут в очередной раз, пожары летние. Но это то, что вы называете, и тогда это меня само разочаровало, что всего там 815, я помню, было на тот год.
Ну, извините, когда этот закон вступил в силу в 2004 году, срок службы составлял 42 месяца. Это почти 4 года, ну, 3,5, чуть больше. Ну, какой нормальный молодой человек сейчас вот, в современное динамичное время пойдет на почти 4 года проходить, отрываясь от своего образа жизни и так далее. Сейчас срок службы сократился, да, сейчас 21 месяц, при том, при всем, что еще есть 2 полных месяца этих отпускных за каждый год, и примерно, если год службы идет по призыву, и при этом у них нет ни отпусков, ни увольнительных практически, то в альтернативном случае он работает вот 8 часов, обычную рабочую неделю, и еще в отпуске. То есть сейчас становится сравнимо. И вот небольшой этот рост мы фиксируем. Тем более сейчас, когда вот усиливается напряженность, и, по крайней мере, вот осенью у меня парень получил уже вот уже по политическим соображениям право на АГС, на призывной комиссии, и сказал, что вот не хочу идти в армию, которая может пойти воевать с Украиной, я не хочу с братским народом воевать, предоставьте мне лучше альтернативную службу, и призывная комиссия ему дала.
Давайте дадим слово Владимиру Ивановичу Бессонову, пока вот он еще может с нами быть на связи. Когда вы собираетесь этот законопроект поставить на голосование в рамках всей палаты, Владимир Иванович?
По ограничению возможности занимать государственную должность.
Да.
Ну, здесь, наверное, можно найти какие-то исключения с моей личной точки зрения. Но, в принципе, этот законопроект имеет право на жизнь. Поскольку вот те государства, которые процветали, их лидеры, были способны нести воинскую службу. И Германия, и Франция, и Россия, и цари служили, и вообще всегда это было честью для русского человека. Защита Родины была честью для русского человека, и массовый героизм, который демонстрировался во время Великой Отечественной войны, он является тому подтверждением. Но кондовый подход здесь, наверное, тоже не подходит, потому что я не исключаю, что есть очень талантливые люди, у которых великолепно работает голова, и они будут полезны родине нашей, в том числе и на государственной службе, но по каким-то причинам, там, по здоровью, они не могут проходить службу. И еще я хочу добавить, вот сейчас много звучит высказываний, и сейчас было тоже высказывание о том, что в армию берут служить для того, чтобы выполнять хозяйственные работы. Это не так. С приходом Шойгу многое поменялось. И вот много позитивных перемен с приходом нового министра. Я не хочу сказать, что все вопросы решены, и убежден в том, что не может быть счастливого министерства в несчастной стране, но тем не менее вот эти вопросы решены. Сегодня военнослужащие в абсолютном большинстве занимаются боевой подготовкой. Это так есть на самом деле, хотя я с этим тоже не очень согласен, потому что армия сама должна обеспечить себя во всех отношениях. А сохранившийся, введенный Сердюковым аутсорсинг, так называемый, который обеспечивает всем необходимым войска, он, с моей точки зрения, пагубен. И признается и признавалось, что во время учений, во время боевых действий аутсорсинг не сможет обеспечить продуктами питания войска. Вот примерно такая ситуация. А что касается вот непосредственно этого закона, надо внимательно посмотреть. Может быть, за особо выдающиеся заслуги, чтобы действительно уклонистов, которые ушли от службы в армии, значит, именно незаконным путем, незаконным. Вот таким образом, наверное, должны звучать поправки в закон о воинской службе.
Спасибо, Владимир Иванович. Мы просто, я вспомнил, когда он сказал, что главы государств были прекрасными воинами. Мы вчера как раз вспоминали, что Александр Македонский был прекрасным воином.
Да, и наставником Македонского был Аристотель. Давайте начнем с того,
да,
кто у него был наставник.
Нет, и сам-то он какой создал ситуацию кризиса, когда внезапно, я извиняюсь, ушел из жизни и раскололась вся вертикаль власти.
Да.
Это мы президент не проходил срочную службу. Он,
да, вот что-то я не читал.
Нет, но он же поступил в училище КГБ и проходил там.
А, как
то есть он в армии не служил. Медведев не служил, да, в армии. И, то есть это совершенно не показатель для для правителя. Ну и потом я согласен, действительно, вот это упоминание в законе о том, что ограничен на 5 лет и в государственной службе, и, ну, выезд за границу тут вообще, наверное, надо будет снимать, и это какой-то...
Из другой
очень
оперы
трудно, совсем да. Из другой оперы, да. А очень четко стоит определение, что ограничиваются только тот, кто не прошел законную службу и не был призван по законным основаниям, по незаконным основаниям. Значит, призыв у нас осуществляет государство путем вручения повесток. И если молодой человек не получал повестки, значит, он обязан спокойно по истечении 27 лет, если его не призывали, получить военный билет. Если ему не будут давать, это есть все возможности для обжалования этого в суде. Так что...
Да, вам не кажется, что попахивает какими-то застойными временами вот это
все?
Ну,
это уже, да, давно.
У меня просто есть такой товарищ, он очень известный художник, Константин Звездочетов. Вот он 57-го года рождения, у него родители познакомились в лагерях сталинских. И вот он родился в 58-м году, конечно, он, кстати, двое доходяг у него родители. И вот он весил к 20 годам 45 килограмм. А он был вредный художник, антисоветчик, его надо было взять в армию. Так его из больницы с капельницей в пижаме отвезли на Курилы. Уже ему было 26 лет при...
Нет, оно дело милитаризованный Советский Союз, который, да, огромная армия, больше всех армий в мире, и это его парадигма была, да, и идеология.
Машина работала против одного худенького художника.
Призывать
у него умерла бабушка, узнав об этом. В общем, была трагедия гигантская.
Просто нельзя ли как-то пойти более логичным путем, наладить там, пусть хорошо, военное производство, заводы поднять, там, науку поднять, пусть даже она работает на космос, пожалуйста.
То есть это все очень странно. Давайте перейдем к новому запрету. Теперь президент дал права прокуратуре большие в области экономики. Как по-вашему, прокуратура – это тот орган, который поднимет нам науку, экономику?
Я сегодня вообще слушала заявления бывших сотрудников прокуратуры весь день по радио, которые с ужасом отзывались о том, что, значит, нынешним сотрудникам прокуратуры придется осуществлять проверки в продуктовых точках и выявлять, в сговоре ли колебания, значит, те, кто поставляют продукты, те, кто их продает, эти колебания цен адекватны или нет. Но это совсем не дело прокуратуры. Дело прокуратуры контролировать законность. Мы не говорим,
раньше
это
было
такое
ОБХС, да, по-моему, вот это. Вы
с одной стороны, это хорошо, прокуратура наконец-то отстанет от некоммерческих организаций.
Переключится. Их уже запретили.
Ну, уже... Не все, слава тебе, Господи. Там еще есть всего же 46, сколько в списке иностранных агентов.
Да.
46-47, но теперь остальные могут, наверное, вздохнуть спокойно. Все, огромная масса прокуроров пойдет проверять, что цены в магазинах,
ну,
ценообразование.
Или контроль, например, за деятельностью субъектов ЖКХ. Вот это меня особенно интересовало.
И они будут определять, экстремистская или общественная организация. Тоже им
нет,
позволили.
А там по экстремизму, там вообще, то есть там любой призыв к насилию или беспорядкам. То есть что такое любой призыв к насилию или беспорядкам? Например, это профсоюз ФОР. Вот я на днях слушала. Форд закрывает, там, ограничивает...
Во Всеволожске.
Да. И они митингуют. То есть я так понимаю, что профсоюз Форд в данном случае, судя по этой логике, попадает полностью под вот, ныне вводимый запрет.
Право на забастовки лишается.
То есть он лишается права на забастовки. Это право, закрепленное в Конституции. Ну,
то есть мы в 1904 год...
Да, наверное, вот те ветераны... которые в свое время этим занимались, наверное, они возмущались, вы говорите, комментировали этот закон.
Да,
то есть они вспомнили, как они...
Я сегодня очень много слушала про то, что прокурор деятельности, бывшие сотрудники рассказывали очень много по разным радио, что они оценивают деятельность прокуратуры как не совсем эффективную или неэффективную. И вся задача задача быть президента, наладить деятельность органов контроля прокуратуры, потому что это контроль за законностью, таким образом, чтобы это было эффективно. А получается, что им вменяют функции совершенно непрофильные. Сейчас оставшиеся там, может быть, разумные люди, которые могут контролировать законность, пойдут проверять рост цен на продовольствие. Что уже с точки зрения экономики нелогично, потому что с таким колебанием курса, действительно с откладыванием там, платежей на 60 дней, ты никогда в жизни не докажешь, что люди в сговоре, любой аргумент будет, что такая экономическая ситуация.
Да, и надо же иметь специальное образование, как по-вашему, Сергей, можно ли просто так вот с улицы прийти на огромное предприятие, там, на Шушенскую ГЭС, и изучать, почему она взорвалась?
Прокуратуры могут. Прокуроры могут. Не, ну, если говорить серьезно, они, конечно, могут привлекать специалистов. Они, их же задача организовать эту проверку. Они могут привлекать к этому делу любых специалистов из любых, так сказать, ведомств и так далее. Но это же вот то, что мы говорили с самого начала, это совершенно же не... Это криминализует опять всю ситуацию. Это место развития нормального общества, когда есть товарищество собственников жилья, да, ТСЖ, которое должно контролировать и следить, нанимать управляющих. Это внутренние дела граждан, управляющей компании, ценообразование там, и так далее. Это внутренние дела, рынок, там, какие он продукты. Дайте только свободу.
Конечно,
не запрещайте, да. Почему вот сейчас опять, помните, в 90-е годы были вот лотки, продавали, привозили овощи там из других областей, с машин, колхозы, с магазинов, да. Колхозники. Они не могли получить место на рынке, и вот продавали с машин. Сейчас это опять появилось. У нас во дворе приезжает машина из Тамбовской области, продает там картошку, сало и так далее. Все вот тут вот в грязи.
И они очень рискуют,
в любой момент придет прокуратура. Да, они очень рискуют, поэтому они стоят там во дворах, каждый раз меняют место, но народ знает. Нету свободы людям. Дайте свободу людям, хватит уже. И отстаньте.
Не, просто есть ощущение такое, и оно совсем не радостное, что настолько уже хаос неуправляем, что его пытаются зажать какие-то рамки, но по законам хаос – это неуправляемая история. В рамки он не входит. Он только эти рамки под себя делает, еще более становится стохастическим. Это невозможно. Эта история вот за гранью добра и зла. И более того, есть нормальный инструментарий, как сейчас даже в этот кошмарный кризис можно было бы решить массу проблем. Малые города, самоорганизация граждан. Да не лезьте вы в эту историю, уже все, уже ввели эту свою анархию, сидите тогда и просто свои объятия не надо распростертыми держать, обойдемся. Правильная система организации локальных сообществ, правильная организация системы ЖКХ. Пожалуйста, жилтоварищество может взять себе, сделать регламент и контролировать исполнение обязанностей всех сопутствующих структур, включая управляющие компании. Нормально пусть работает жилищная инспекция, а не прокуратура. Жилинспекция вообще не работает. Пусть работают. Куча запросов, такие пачки в жилинспекции лежат. Нормальные инструкции, как действовать самоорганизующимся сообществом, поддержка их, развитие. То есть то, что сейчас происходит, я говорю, это желание куда-то упаковать хаос. Но эти спирали нельзя все время сжимать, она же когда-то сильно очень разожмется, а это время, когда мы с вами живем. Вот я вот не представляю, что будет, когда она разожмется.
Ну да, мы все помним дефолт 98-го года, и тогда тоже было масса глупостей, пока еще был премьером Кириенко, там несколько дней после дефолта, он такое издал распоряжение, чтобы все писали ему, где там парикмахер повысит цену, и, вот, или мясник на мясо, или на хлеб, булочник, вот это он хотел, чтобы так жила страна, страной стукачей и анти, я считаю, рыночников, вот, его сняли на следующий день, стал Евгений Максимович Примаков. Кое-как, но уже же мы проходили это.
Да, поэтому... а Примаков об этом и сказал, он же недавно выступал, он про это и сказал, что все уроки уже вообще-то надо выучить. Мы уже имеем опыт. Надо основывать нынешние все планы на том, что уже прошли. Это совершенно спокойно. Берешь даже не учебник истории, старые подшивки газет, на библиотеку имени Ленина, и все. И не делаешь так, как делал раньше.
Да. Тем не менее, вот пока делают. Теперь вот как понимать, что можно любую организацию объявить экстремистской? Это тоже прокуратура теперь?
Да, да, да.
Ну, а что это... вот она, может быть, например, не признает
вхождение
Крыма?
Ну, закон об экстремизме, он
да?
же принят еще тоже в 2002 году, и тоже там в него вносились изменения, и сейчас действительно... за любые совершенно вещи и высказывания, и какие-то тексты. Мало ли что там можно признать. Ну вот к нам в совет обращались такая религиозная община свидетелей Иеговы. Да? К ним очень разнородные отношения, но тем не менее. Она официально зарегистрирована в России, могут, пожалуйста, действовать и так далее. Проверяется, берется одна община, проверяются их богослужебные книги. В одной книге, у них там сторожевые башни такие, вот, так называются книги, выходят. В одной из книг находится приводится несколько цитат, где они, в которых в этих цитатах они призывают не идти на государственную службу. Да. Причем некоторые цитаты, это говорится о том, что как в нацистской Германии свидетели Иеговы отказывались от службы Вермахта. И это подается как экстремизм, что свидетели Иеговы призывают не идти на службу в армии. Это сейчас, в 2010 году это дело было. Эти все службы признаются экстремистскими. Потом община закрывается за то, что у них есть это... книги экстремистские. Угу. Потом люди все равно продолжают собираться. Против них начинают возбуждать уголовные дела, потому что они уже как бы опять экстремистскую организацию вновь как бы запрещенную продолжают деятельность. Это идет криминализация деятельности, которая должна как бы спокойно, нормально развиваться. Но дайте им право исповедовать ту религию, которую они хотят. Да? Вот это один пример, так сказать, криминализация. Возьмем гражданские организации, некоммерческие организации, общественные. Вот придумали это, то, что они занимаются политической деятельностью. Вот они, тот, кто получает иностранное финансирование, хотя это основа независимости. Если есть возможность в стране получать легально, законно и по всем российским законам это разрешено любое финансирование, значит, можно его получать.
Конечно.
Нет, придумали, криминализировали, загнали, теперь Сахаровский центр, даже
вчера
музей.
Штрафанули его
на 300 тысяч. Это криминализация этой деятельности. Вместо того, чтобы оказывать помощь людям и так далее, теперь организации вынуждены жить, выживать и бороться и так далее. И так любую сферу вот возьми с помощью этого закона.
Они убивают за третий сектор. Это так, все общественные организации, это третий сектор. Это гражданское общество в лучшем его проявлении убивает за третий сектор. Нет стратегии государства, как работать с третьим сектором. Третий сектор заменяется прокуратурой. То есть я не думаю, если честно, я не думаю, что прокуратура страшно счастлива заменить собой третий сектор. А хотелось бы еще понять, если все, например, НКО уйдут сейчас из сферы медицины, что будет там в сфере, и она и так разрушена сейчас, а что в ней тогда будет?
В смысле, все благотворительные вот эти...
Да, все некоммерческие организации, которые реально помогают людям, они просто оттуда уйдут. И я знаю, что например, есть... сестры, это центр кризисной помощи жертвам домашнего насилия. Вот он уйдет сейчас оттуда. Кто будет помогать? Пожалуйста, вот консолидированно все жертвы домашнего насилия, пусть заявлениями идут в прокуратуру. Пусть она им теперь помогает. Это же совсем не смешно. Это просто люди, которые это делают, они как оторваны от реальности. Это уже не фантастика, это тоже уже реальность, что они живут на каком-то своем уровне. Даже вот сейчас нам комментировал депутат Бессонов. Ведь я с большим уважением к любому человеку и личности в нашей стране, но так тоже говорить нельзя. Неужели кто-то имеет право осуждать депутата Государственной Думы? Депутат – это представитель, избранный представитель народа. Это тоже сознание. Надо понимать, что пока власть себя идентифицирует с чем-то великим, даже депутат. Вот я депутат, и никто не имеет, а все имеют право. Вообще деятельность депутатов должна быть самой прозрачной.
Ну да, но имеете в виду, что специально оппозиции дана неприкосновенность, чтобы
говорю,
нельзя
что...
было...
А это, понимаете, это маркеры в сознании, потому что слова выражают очень много внутреннего мнения человека о происходящем. И когда он говорит, вот даже депутат, вот это слово даже, это действительно относится к большому количеству людей депутатского корпуса. Но это мы, депутаты, должны идентифицировать себя с людьми. Депутат – это тот же житель округа избирательного своего города, области или муниципальный депутат района. И это такое должно быть сознание. А когда я вернусь к тому, что власть все запрещает, конечно, сакральность. Вот как криминализация и сакральность. То есть либо давать святая, взятку, трогайте, либо сразу в ноги и кланяться. Это вот только два варианта решения вопроса. Так, еще раз повторяю, пружина сожмется до такой степени, что просто сама власть спровоцирует бунты. И мне иногда кажется, что есть какая-то великая, я уже склоняюсь к мнению Белковского, что есть какая-то великая теория, которая превращается в практику о том, чтобы действительно спровоцировать бунты и революцию.
Я уверен, что тут никакой теории заговора нет.
Да нет,
это все
понятно,
как глупо,
конечно.
Да, происходит. Меня вот всегда интересовало и всегда волновало, вот почему революционеры, да, гонялись за Александром II, великим царем, реформатором, который, казалось бы, первый единственный единственный в России провел такой большой комплекс реформ. А гонялись-то они из-за того, что когда эти реформы начались, общество было всколыхнулось, пошли в народ, молодежь, так сказать, поддержала эти реформы.
Народники,
полиция их стала преследовать. Вот эти знаменитые процессы,
пропагандисты, помните,
и так далее, и так далее. Преследовать, стали сажать, стали ссылать. И вот это здоровое чувство молодежи поддержать какие-то преобразования, оно было загнуто полицейскими методами. Они,
да, освобождение произошло сверху.
И уже тогда в ответ на это пошли террористические методы, так сказать, как месть уже за это.
Кстати, я извиняюсь, тоже, вот смотрите, освобождение было, крепостное право отменено, но введены же земства. И земства как раз должны были дать возможность высшим слоям общества там иметь условное, там, больше количество мест. Все было, на самом деле, тогда сделано, на мой взгляд, категорически правильно.
Сверху было, да, реформы продуманы и правильно, я к тому, что они все равно без участия общества.
А про полицию делались, согласна, да. Что-то сейчас повторяется.
И такая сейчас
история.
Это повторяется, криминализируются все области действий, плюс пропаганда насилия, плюс отсутствие наказаний за реальные преступления, да, ни одного нет дела, извините меня, против так называемых добровольцев, которые ездили на Донбасс.
Да.
Ни одного.
По наемничеству, да?
Не по наемничеству. Там есть две статьи. Одно дело наемничество, но она трудно доказуема. Там необходимо доказывать денежки.
Да.
И второе, там участие в незаконных вооруженных формированиях на территорию. А эти же методы, сейчас, не дай бог, все будут перенесены в Россию. Надо же какой-то заслон поставить, показать, что так нельзя действовать. Нельзя насилием решать проблемы общества, даже если они там чрезвычайно суровые. Не делается.
Да, хочу, кстати, про Александра II напомнить, что вот он еще такую ошибку допустил, как он поступил с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Его поставили на колени, сломали шпагу.
Я так и говорю.
И отправили на каторгу. Тоже.
Разрыв.
Такие вещи не прощают.
Даже власть, действуя правильно совершенно,
да,
проводя нормальную реформу, она не озаботилась того, чтобы ее поддержало нарождающееся гражданское общество.
Да. Вот как вы считаете, можно на таких запретах устоять? Кстати, Алена, хотел, раз у нас есть время, расскажите про вашу ситуацию. Тоже она связана с запретом конфликта, который у вас на телевидении произошел.
Да, что? У меня ведущий Александр Гордон, который считает, что тут вот ему, наоборот, он считает, что ему все можно. Это как раз
первый
вот история
канал федеральный,
с тем, что запреты, они почему-то всегда действуют вот очень директивно. На кого-то они действуют, да, на кого-то не действуют. И Александр Гордон в эфире, не в эфире, а на записи программы, посвященной домашнему насилию, в течение часа называл жертв домашнего насилия, девушку, ее маму, дурами, недоженщинами, недобабами, кучей других бранных слов. И когда я выступила, то, что я считаю это неэтичным, и категорически это не поддерживаю вообще, что здесь происходит, подобное же поведение было по отношению ко мне. Я подала, кстати, между прочим, по статье, которая сейчас называется антирусской, 282-я статья Уголовного кодекса, она была не антирусской, а русской, потому что это призывы к экстремизму, и там как раз все эти истории экстремистские. Но там есть очень четкое определение унижения по признаку пола или по отношению к социальной группе, а также там указано разжигание ненависти. И мне хотелось бы, вот я полностью согласна с этой пропагандой насилия, с этой историей, что вот в эфире, точнее, опять не в эфире, а на записи программы, я не знаю, по-моему, она еще не была в эфире, проблема была в том, что он постоянно подходил к жертве и говорил, а если я тебя ударю? Вот это вот реально пропаганда, что это можно
люди,
делать.
Не важно, было ли.
Это публичное выступление, да. Это уже зафиксированный факт. Но просто вот это можно, там, я тебя ударю, ты сама дура, там, ты меня провоцируешь, я могу
что
тебя такое ударить.
Да?
То есть к чувствам верующих мы вообще относимся очень
там
бережно.
Священник в студии.
И сдуваем пылинки, да, а к чувствам женщины, пережившей
насилие.
Значит,
Дмитрий Смирнов, выступая на днях, заявил, что он считает, что надо запретить пропаганду борьбы с домашним насилием.
И здесь запрет.
Да, вот это вот Дмитрий Смирнов. Я не знаю, как кто там другой считает, но и это вот как раз относится к пропаганде насилия. Лучше бы они запрещали вот это, а не призыв и недовольство к смене вещей, которые тебя реально не удовлетворяют как гражданина. Потому что действительно абсолютно правильно. Значит, права женщин, права там жертв домашнего насилия, еще большое количество прав граждан не учитываются, а права других людей в полной мере учитываются.
Да, я хотел бы напомнить такую вот песню времен нашей молодости. Помните, запрещать запрещено. Стой, кто живет, здесь жить запрещено. Вот мне напомнило, это же, когда я сегодня прочел весь перечень запретов, которые только сегодня введены, так это уже попахивает, по-моему, началом 80-х. Уже дальше была критическая масса, и уже Горбачеву пришлось все эти запреты отменять.
Как бы... Уже, наверное... Скорее, 30-е где-то. 34-35-е годы.
Я просто не жила ни в 30-е. Я живу сейчас, мне крайне это неприятно, с этим надо что-то делать. И вот вопрос в том, что все мы обсуждаем, что это категорически неприемлемо, но никто не понимает, что сделать, чтобы это уже прекратилось. Потому что, вот, ну, то есть, я представляю, при каком там устройстве мы будем жить через 2 года. У меня там глаза на лоб лезут. Это же вот достаточно аналитику почитать, все эти стратегии 21-20 и так далее.
Да, потому что по сравнению с этими запретами цензуры, например, это такой мелкий запрет. Что
уже получается,
да, что это да. Уже ерунда, когда тут запрещены целые вообще отрасли человеческой деятельности. Я помню, что при Горбачеве, например, были запрещены компьютеры персональные, потому что они считались множительной техникой, а ее нельзя было иметь в частном пользовании.
То есть, ну, это бзик Советского Союза, там,
да, но тем не менее отстали на несколько сотен лет.
Вот.
Ну да, то есть мы вот этими запретами сейчас потеряем еще остатки науки, медицину полностью просто разрушим так, чтобы это вообще нельзя будет ни о чем говорить. Культуру домашнюю мы сведем к тому, что должен быть обязательно папа, мама, ребенок, и все должны молчать, и все должны ходить с такой наклеенной обязательно.
Папа должен ходить.
Да, папа должен быть домашним насильником, потому что насильственные методы воспитания признаются церковью как исконно поддерживающий семейный институт и так далее. То есть, ну, слушайте, я и считаю, что должна быть услышана любая точка зрения. Хорошо, они так считают, пожалуйста. То есть мы этой точки зрения не придерживаемся, пусть они так считают. Но нельзя же, это действительно все так к этому идет, что мы превращаемся в какую-то замкнутую группу, которую уже окончательно там отделяют в какую-то свою реальность, а все существуют в другой реальности.
Проблема в том, что они навязывают, я совершенно согласен, они навязывают свою точку зрения всем остальным другим, вот эти маленькие группы. Ладно, был бы плюрализм. Действительно, церковь считает, что нельзя вмешиваться в семью. И, пожалуйста, те семьи, которые исповедуют православие,
да, вот
живите по своим законам.
Выбор
но
у каждого
ради
должен быть.
Должны быть другие семьи, да, которые не хотят, чтобы выращивать и растить детей без насилия, и создавать условия для жертв насилия и так далее, и так далее. Должны быть нетрадиционные всякие ориентации, потому что это хорошо для общества в целом.
Плюрализма, да.
И плюрализма, и так далее. Те, кто в храмах, пожалуйста, там, слушайте свои и молитвы, и так далее. Те, кто в театрах, пожалуйста, слушайте, да, если там нет призывов к насилию и так далее.
Слушайте,
что сейчас
Тангейзера.
В Новосибирске, да?
Тангейзер,
да.
И так далее. Почему это обязательно одна группа заставляет другого, или выставка в том же Сахаровском центре, которая несколько лет назад, да, «Осторожная религия», почему не или пусть
Райт, да?
Когда
ее разгромили, да.
Пусть Райт, почему художественное, культурное какое-то осмысление действительности, оно вот вызывает... Ну, ладно бы оно вызывало только словесный такой анализ и так далее. Ну, вызывает действие там.
Да, напоминается вот такого Щедрина, что все это под руководством квартального надзирателя. Мы теперь можем жить, если это все выполнять. Надеюсь, мы эти запреты выполнять не станем, а будем с ними бороться. Потому что мы их, конечно, перечислили из уважения к нашим органам власти, но никто...
Хотелось бы, чтобы органы власти первые соблюдали эти запреты. Если они их примут, хотелось бы, чтобы вся прокуратура,
да,
Государственная Дума,
себя, да.
И все остальные начинали с себя, да.
Да, вот спасибо за эту хорошую точку, да, вернее, многоточие. Напомню, что у нас в прямом эфире мы обсуждали такую тревожную тенденцию, что Кремль продолжает запрещать
В нашей программе участвовали правозащитники и общественные деятели Сергей Кривенко, Алена Попова, депутат Владимир Бессонов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».